Приветствую всех потенциальных слушателей. Это первый эпизод Лукового подкаста. И сегодня на нашей разделочной доске крайне неоднозначная и во многом спорная игра «Элекс». Предлагаю вам вместе со мной слой за слоем прорезаться к самой сердцевине этого проекта, попутно разобрав его слабые и сильные стороны. Лично я наиграл в «Элекс» свыше 100 часов, выбил платину на PlayStation 4, и поэтому мое мнение считается истинно верным и неоспоримым. Конечно же, шучу. Это чисто субъективный взгляд, и ваше дело, как на это все смотреть.
Как луковицы.
Воняют?
Да нет,
доводят до слез.
Да что ты?
О, наверное, чернеют и скукоживаются на солнце.
Нет, многослойность. Лук многослойный. Я тоже, слой за слоем. Ты усек? Мы многослойные.
А, оба многослойные. Только не все любят лук.
Что же вообще такое «Элекс»? Ни капли не удивлюсь, если половина слушателей не то что не играла, но даже никогда не видела и не слышала о подобной игре. И секрета никакого нет. У игры был очень скромный бюджет, и в принципе анонсирована она была в довольно-таки далеком 2015 году, без особого пафоса и также без лишнего шума, выкатилась на прилавке 17 октября 2017 года.
Все любят тортики, слоеные.
Бюджет игры составлял всего 150 тысяч евро, а разрабатывала игру студия Piranha Bytes. И уже на этом моменте у игроков из СНГ может так сладостно застучать сердечко, ведь именно студия Piranha Bytes была ответственна за серию игр Готика, которая у нас, наверное, столько же горячо любима, сколько и ненавистна. Если кто не в курсе, у главы стола всей серии игр Готика стоит тот неоспоримый факт, что на протяжении доброй половины, а то и всей игры, к игроку относятся как к говну. Персонаж, которого отыгрывает игрок, никто, и звать его никак. И более того, напинать и унизить вас хочет чуть ли не каждый встреченный в игре объект. Что же до Элекса? Он хоть и не является прямым продолжением данной серии, но авторская рука Piranha Bytes тут чувствуется, как всегда, отчетливо. И эта игра, скажем так, это готика на одну треть. Геймплейно, возможно, и больше. Почему на одну треть? Давайте-ка сорвем первый слой и перейдем непосредственно к миру игры. Студия-разработчик прямо-таки с порога спойлерит нам жанровую принадлежность игры. Само собой, разумеется, это экшен-RPG, разве могло быть иначе? Я вообще не знаю, Piranha Bytes когда-нибудь делали что-то, кроме RPG-шек? По-моему, нет. Так или иначе, Элекс примечателен не своим жанром, а своим внутриигровым миром. И это лежит на самой поверхности. Ибо как разработчик, так и издатель просто-таки выпячивали данный аспект своей игры. Взгляните на любую обложку, постер, превьюшку, тизер, трейлер, да что угодно связанное с Элексом, и вы увидите то, что разработчики хвастаются этой фишечкой, которая легла в основу игры и является, пожалуй, ее самым главным достоинством. Дело в том, то, что на игровую карту Элекса, кстати говоря, мир безумно похож на Землю, но разработчики такие: «Не-не-не, это не Земля, это называется Магалам», что по сути является ухищрением. Ведь типа как на этот мир бабахнул метеорит, даже сразу несколько метеоритов, что привело к тому, что ландшафтный дизайн мира претерпел существенные изменения, и теперь в крайне-крайне такой солидной близости к друг другу находится сразу несколько биномов. У одного из них, как вы понимаете, ноги растут, само собой, из готики. Тут у нас, значит, все такие пушистые зеленые леса, поля и горы. Ну, а куда же Пиранья Байтс? Кто о чем, как говорится, а тут готика. Но немножко отходим в сторону, и вот у нас уже пустоши, пустыни, каменюки такие заброшенные, значит, всякие заводы и дома. Пахнуло Fallout'ом, но, по-моему, этого там особо и не скрывают. Еще немножко отойдем, и вот у нас уже третий бином. Это разрушенные вулканические такие скалы и повсюду протекающие сгустки лавы. Еще немножко отойдем, и у нас уже заснеженные пустоши, тоже с горами и так далее. Плюс ко всему, исключительно внешними отличиями, тут дело не обошлось. По территориальному признаку мир Эликса не очень густо, но таки заселен различными народами. Каждый, как вы понимаете, обитает на собственной территории, и под каждый народ выделен собственный бином. Ну, разумеется, они все там между собой перебегают, ходят друг к другу в гости, то с войнушкой, то с благими намерениями, но так или иначе. В условно называемом нами мире готики, то есть во всех этих лесочках да полях, поселились берсерки. Эти ребята не любят технологии, считают то, что от них один только вред, и вообще без них будет лучше. Обходятся они, как в стародревние, значит, мечами и луками, носят кожаные и стальные доспехи, живут в хибарах из бревна до соломы, лопухом подтираются и не предохраняются. Скорее всего, так и есть. Но это у нас самый что ни есть обычный фэнтезийный сеттинг. И ничего плохого в этом нет, тут он проработан очень даже неплохо. В пустоши у нас живут так называемые изгои. Они же рейдеры. Ну, и как я уже говорил, все дело идет к Fallout'у. Они выглядят так же, их постройки выглядят так же, их манера общения и поведения выглядят точно так же. И в этом, опять же, ничего плохого, потому что, как минимум, у нас уже есть два народа, каждый из которых нам по-своему знаком и по-своему приятен. А вот там, где вся эта лавовая текучка вулканическая, у нас обитают клирики, полная, пожалуй, противоположность берсерков. Эти ребята безумно технически продвинуты, и более того, у них основополагающим является постоянное развитие, самосовершенствование. Все они щеголяют, значит, в шикарных футуристичных доспехах, у них лазерные пушки, бластеры. Ну, я забыл сказать то, что, разумеется, изгои вооружены оружием, приближенно похожим на наше современное. Ну, а клирики уходят своими корнями куда-то в далекое будущее. Будущее. Вот и сколько я не думал, не гадал, я так и не смог вспомнить игру, в которой сеттинг идеально соответствовал бы этому. Наверное, это какой-то приземленный Mass Effect или что-то в районе того. Но суть ясна. И формально у нас есть еще целые две расы, которые заселяют мир Эликса, но по сути это одна. И ее возникновению по большей степени, да, точнее вообще во всех отношениях, и поспособствовал тот самый бахнувшийся метеорит. Ведь содержал он в себе вещество, в честь которого и называется игра – Эликс или же Эликсид. Кроме того, что он быстро стал самым дорогостоящим ресурсом на планете и более того, стал эквивалентом местной валюты, сам по себе он является чуть ли не живым веществом. Тут я, возможно, немножко проспойлерил, но это не так важно. Дело в том, что Эликс можно поглощать, буквально жрать, выпивать, делать из него эликсиры, инъекции, что угодно. Принимать внутривенно, ректально, кто как больше любит. Эликс, в свою очередь, штука непростая. Он наделяет своего потребителя недюжей умственной и физической силой, но есть и обратный эффект. Во-первых, он является наркотиком, причем тем еще. Побочки от Эликса, судя по всему, страшнее героиновых. Но на этом все не заканчивается. Эликс при длительном его потреблении полностью лишает своего чрезмерного абьюзера каких-либо эмоций. То есть человек, регулярно принимающий Эликс, постепенно превращается в просто бесчувственную машину. И на этой основе образовалась целая раса, причем раса, благодаря эффектам Эликса, превосходящая все остальные по силе и ставшая прямой угрозой. Называют эту расу Альбы. И у них, судя по всему, есть какой-то чуть ли не общий разум, коллективный разум, который представляется в существе под названием гибрид. Так ли это или нет, нам еще предстоит узнать по ходу, но так или иначе, преданность гибриду лежит в основе существования Альба. Но не каждого. Есть и Альбы-отступники. Те, кто каким-то образом смогли перебороть ломку от Эликса и сбежать куда-нибудь. Как правило, их не очень-то принимают представители других рас, которых мы обсудили незадолго до Альбов. И они просто ныкаются где-нибудь в лесочках да в пещерках. Вот такой вот он мир игры Эликса. И в этом мире, как вы понимаете, будет развиваться история нашего героя. А это уже следующий слой. В большинстве современных игр в жанре RPG разработчики дают возможность выбора так называемого кастомного персонажа. Иными словами, такого, у которого игрок сам волен выбирать не только характеристики и параметры, но даже настраивать внешний вид. Как правило, это делается по облику и подобию своему, чтобы игроку в дальнейшем было проще ассоциировать себя с этим персонажем и прожить внутриигровой сюжет, как будто бы находясь внутри него через данного аватара. Иногда это делается и с другой целью. Как правило, далеко не на первом, не на втором прохождении создается уродец и отыгрывается полнейший имбецил, логика и хоть какое-то обоснование поступков которого обуславливается только желанием игрока повеселиться. Но Эликс же идет другим путем. Создатели Эликса выдают нам протагониста с уже прописанной историей, внешним видом и даже именем. Зовут его Джакс, и внешне он выглядит как огромный лысый мужик со шрамами на лице и мертвецки белой кожей. Внешний облик довольно-таки нейтральный, наверное, тоже для того, чтобы игроку было проще вжиться в роль. К тому же, большую часть игрового времени Джакс будет скрыт за шлемами и доспехами. Однако, как я уже сказал, у Джакса есть предыстория. На момент начала игры он не врывается туда с места в карьер, как это очень часто бывает с какой-то амнезией или просто появившись из ниоткуда. Джакс уже в самом рассвете сил, он немало пожил, его прошлое немножко окутано туманной завесой тайны, является он Альбом, представителем той самой расы продвинутых потребителей Эликса, и более того, занимает он в своей фракции отнюдь не последнее место. Он один из приближенных гибрида. Еще чуть-чуть, еще пару карьерных шажочков, и он будет на самой вершине. То есть, да, Здесь нам придется отыгрывать конкретного персонажа. У него на момент начала игры даже есть определенного рода отношения и взаимосвязь с другими персонажами внутриигрового мира. Но, разумеется, геймдизайн и сторителлинг говорит нам, что так делать не совсем правильно, и игроку будет довольно-таки сложно разобраться во всем происходящем. Тут совершается традиционный прием разработчиков. В самом начале игры Джакса посылают на, казалось бы, довольно рядовую миссию. Ему надо слетать к берсеркам и хлопнуть насмерть одного из тамошних главнокомандующих. Казалось бы, для Альба, единственного представителя расы, у которой есть летающие глайдеры, самые настоящие самолеты, супер продвинутые пушки и доспехи, которые тяжело будет пробить копьем или луком, это не составит никакого труда. И вот Джакс вылетает, и непонятно каким образом, непонятно из чего, его глайдер сбивают. И вот он рухает где-то в лесах этих самых берсерков, не понимая, что вообще и почему и как такое могло произойти. Но и разобраться он особо не успевает, так как тут же появляется его брат, тоже фигура не последняя в иерархии этих самых альбов и тоже довольно-таки приближенный к гибриду. Брат сходу заявляет, что Джакс провалил задание, значит, как бы... И стреляет Джаксу в пузо. Тот падает и, казалось бы, умирает, но нет, просто проводит довольно продолжительное время в коме. С этого самого момента мы берем под контроль Джакса. Именно это место является отправной точкой в сюжете игры. И прием сработал, так как Джакс, будучи Альбом, не шибко понимает, что ему делать и что вообще происходит. Надо пояснить, что Альбы почти все время проводят поближе к гибриду в своих заснеженных замках, технологических, но все же. Во внешний мир они выходят только по приказу гибрида, чтобы выполнить ту или иную миссию. Чаще всего эти миссии сводятся к тому, что надо достать какие-то технологии или кого-то хлопнуть. Как мы знаем, именно так замок покинул и Джакс. Но вот незадача. Теперь у него ни оружия, ни доспехов, ни хоть какого-то четкого понимания, что вообще происходит и что ему делать дальше. Поэтому, немножко пошарившись по округе, мы находим хотя бы свой реактивный ранец. Это вообще очень важный элемент игры, но о нем мы расскажем в следующем геймплейном слое. Так вот, немножко пошарившись по округе, мы встречаем первого NPC. Он же имеет все шансы стать нашим дальнейшим компаньоном. Так уж получилось то, что без своего вооружения и сверхкрутых технологий Джакс тут же огребает от представителя расы берсерков. Зовут его Дурос, и он говорит, что «я как-то не знаю вообще кто ты, да мне и не шибко важно, зачем нам драться. У берсерков не самые лучшие времена, им не помешает рабочая сила, айда со мной». И тут появляется небольшая проблема Эликса. Он нелинейный, нет, ни в коем случае. В дальнейшем тут появится возможность выбирать варианты ответа, но и, тем не менее, свобода действий тут не такая большая, как того бы хотелось. Лично мне еще при первом прохождении, а при втором и третьем и подавно, хотелось просто хлопнуть этого Дуруса и идти своей дорогой. Этого сделать игра, к сожалению, до определенного момента не позволяет. Поэтому волей-неволей, хоть какое-то время, мы пройдем с ним до города берсерков. Это является неким обучением, ведь по дороге нас научат немножко общаться, немножко драться, немножко ходить. И вот, дойдя до города берсерков, игроку дают поводья в руки и говорят: «А делай, шо хош». Ну, мы и начинаем делать, шо хош. Поэтому сейчас еще немножечко про сюжет, который я не хотел бы спойлерить, ибо он тут довольно интересный. А потом уже поговорим о геймплее. Отсюда и начинается мой самый любимый кусок повествования. Ведь протагонисту и игроку, соответственно, приходится задаться самым важным вопросом – вопросом выживания. Джакс лишился всего, и теперь ему надо восстановить былое величие и былую мощь, но сделать это, как мы понимаем, получится только собственными усилиями и подручными средствами. В чем сюжет Эликса прекрасен, так это в раскрытии и познании всего этого огромного мира. Карта мира может быть и не такая большая, но крайне разнообразная. И как сам Джакс, так и игрок не понимают, что же делать дальше, куда, кому идти, что же правильно и что же вообще делать. Можно пойти к Альпам, но непонятно, как они отнесутся, ведь... брат Джакса сам выстрелил ему в живот, желая явно убить. Пойти ли к местным берсеркам, ведь они ближе всех, и, наверное, это самый удобный способ поскорее раздобыть хоть какое-то обмундирование. Или же пойти туда, куда глаза глядят, и найти там то, незнамо что. За этими занятиями мы и проведем, наверное, первых часов 20 в игре. И, как я уже сказал, это чертовски интересно и увлекательно. Никогда не знаешь, что ждет тебя в Эликсе за очередным холмом, на что ты там наткнешься. Ты встретишь просто уйму неординарных и интересных NPC-шек, которые выдадут столь же неординарные и неоднозначные квесты. Однако касательно технической реализации продвижения по сюжету мы поговорим уже в следующем слое, а сейчас же подведем некий промежуточный итог по сюжету игры Эликс. Как уже было сказано, игрок волен продвигаться по сюжету в любом направлении, как он сам этого захочет. В этом скрывается как главный плюс, так и главный недостаток Эликса. Несмотря на то, что квесты тут довольно разнообразны. Действительно, в игре почти не встречаются квесты традиционного типа «подай, принеси» или «сходи, убей». Каждый квест тут ведет либо к продвижению по сюжету, либо с улучшением, ухудшением отношений со своими партнерами и представителями фракций, либо же просто оборачивается полным фарсом и приколюхами. И это, конечно же, хорошо. Однако неумолимо все ведет к тому, что постепенно Джакс все больше перестает понимать альпов, и все больше встревает вот в эти вот отношения с представителями свободных людей, то есть с представителями фракций берсерков, клириков, изгоев и даже отступников альбов. И в конечном итоге, как ты ни крутись, Джакс собирает силы среди свободного народа, чтобы как-то решить свои собственные счеты с представителями альбов. Не вдаваясь в подробности, все это закончится одним из трех способов, но так или иначе в конце Джакс, собрав определенное количество свободного народа, подойдет штурмовать замок альбов. А там уже решение будет зависеть от внутриигровой механики, основополагающей всей игры. С нее-то и начнем рассказывать в следующем слое. Думаю, что некоторые, полагаясь на мои рассуждения из предыдущего слоя, сделали поспешный вывод о том, что основной сюжет в Эликсе, ну, никак звезд неба не хватает. Однако это не совсем так. Тут надо уточнить, что в игре существует механика, которая является прям таким ядром геймплейным. Вы могли встречать ее в большой части ролевых игр. Называется она «Шкала кармы» или «Шкала добра и зла», где как. Например, я думаю, одна из самых популярных игр – это Mass Effect, в котором так или иначе герой будет двигаться по сюжетным рельсам, но в зависимости от поступков и разговоров, которые будет вести герой, персонаж и сам игрок на протяжении всей игры, эта шкала будет немного меняться. И в случае с командором Шепардом из серии игр Mass Effect, он может быть как настоящим великомучеником, героем галактики, так и последним отбитым отморозком, негодяем и просто бесчувственным мудаком. Как правило, в остальных играх шкала работает похожим образом. Чем больше добрых поступков мы совершаем, тем добрее становится наш персонаж. Чем больше неоднозначных злых поступков мы совершим, тем хуже будет вести наш персонаж в дальнейшем. Это иногда отражается и на внешнем облике героя, как, например, в том же Mass Effect или в серии игр Infamous. И, само собой, это будет влиять и на диалоги персонажа. Там будут появляться или убираться определенные варианты ответов. Вот и в Эликсе все работает похожим способом. Но шкала холодности или холодности, как она тут называется, неважно, как поставить ударение, все равно в русской вариации это звучит довольно диковато, работает схожим, но отличным образом. Эта шкала не отвечает за хорошие и плохие поступки. Вспомним о том, что Джакс на протяжении долгого времени являлся альбом, а следственно потреблял Эликс, лишая себя тем самым каких-либо эмоций, какой-либо свободы в мышлении, и все больше и больше становясь машиной, единственной целью которой было служение гибрида. Однако в ходе всех произошедших с ним событий, пролежав в коме довольно длительное время, он смог таким образом перебороть ломку по Эликсу. И вот на протяжении всей игры игрок сам волен решать, как ему распорядиться судьбой Джакса. Игра нисколько не запрещает вам снова пойти по пути Альба. Эликса в игре находится в достаточном количестве. Его можно находить, его можно покупать. И он напрямую и очень тесно связан с этой самой шкалой холодности. Чем больше Эликса вы будете поедать, а тут есть даже разные варианты, например, поедая маленький Эликс, вы просто получите очки опыта, съев Эликса в большем количестве, вы будете получать очки характеристик, а если съешьте его еще больше, то очки навыков. Это все работает интересно, но каждый раз поедая Эликс, шкала холодности повышается. Это отражается на геймплее не очень сильно, но, разумеется, в диалогах Джакс все больше и больше будет разговаривать как машина. Да, он будет говорить абсолютно рационально и холодно и так далее. Если же не прибегать к Эликсу как таковому, само собой, на действиях и разговорах Джакса также будет основываться передвижение по этой самой шкале. Но не то, что чем больше добрых слов и поступков вы совершите, тем меньше будет уровень холодности, и наоборот. Тут все зависит именно от поведения в стиле «я робот». Объясню. Например, ситуация. К вам подбегает чувак и говорит «я набью тебе морду». Казалось бы, если герой скажет «нет, я не буду с тобой драться», это хороший поступок, ведь Джакс покажет себя как неконфликтный, как кто-то, кто не хочет ввязываться в драку лишний раз. И будет вариант ответа «да я тебе сам морду набью». Попробуйте рассудить, что из этого в какую сторону повернет шкалу холодности. Нет, тут все работает немножко иначе. Скорее всего, поведя себя как человек, то есть разозлившись, выпустив агрессию и эмоции, шкала холодности поубавится, ведь Джакс проявит человечность и свойственные для нашего рода эмоции. А если Джакс поведет себя как машина и рационально скажет, что «зачем мне драться, я не хочу тратить на это времени», он все больше и больше будет себя ассоциировать с какой-то холодной кибернетической сущностью. Вот так вот мы и бегаем всю игру, выполняя различные квесты. Квесты действительно интересны. И внутри каждого из них развивается своя история. Однако на общий сюжет это влияет мало. Ведь только шкала холодности в итоге сможет решить, что же вы сделаете с альбами и с гибридом. Я думаю, что это даже не особо спойлер, но чем меньше будет ваша холодность, тем больше вы проявите свою человечность и, разумеется, не захотите подчиняться гибриду. Если холодность будет на среднем уровне, вы попробуете поступить как-то компромиссно. Ну, и если же Джакс снова станет полноценным альбом, машиной для убийств, он выберет служение гибриду. Как на это повлиять, вы знаете. На это и рассчитана игра. Это как хорошо, так и немножко скучновато, потому что свобода действия заключается только в промежуточных квестах, но никак должным образом не влияет на основной сюжет. Но я полюбил Эликс не столько за сюжет, хоть тут и сюжет, и персонажи отнюдь неплохие. Мне здесь нравится старый добрый геймплей. Могу предположить то, что мою любовь к геймплею в Эликсе куда проще понять и осознать будет людям постарше, которые уже в сознательном возрасте застали все эти многочисленные, хардкорные, кривоватые RPG-шки, выходившие на стыке 90-х и нулевых. Ни для кого не секрет, что последние 10-20 лет игровая индустрия в целом имеет постоянную тенденцию к повальному оказуаливанию и упрощению всему и вся. Хоть в последние годы и появились игры и даже серии игр вроде тех же самых Souls'ов, которые всю свою рекламную кампанию строят на том, что они сложнее, чем современные игры. Но сегодня не об этом. Так вот, этим самым людям, для которых каждая новая выходившая игра была каким-то небольшим технологическим чудом, ощутимым прорывом в будущее, те люди, для которых прохождение игры давалось просто с каким-то потом и кровью, и это были абсолютно другие ощущения. То есть для тех, кто этого не застал, попробую пояснить. Запуская каждую новую игру, вы не могли отказать себе в том, чтобы в нее не поиграть. Поэтому и случился такой небольшой парадокс, что многие игры, которые и фильмы тоже, которые у нас в стране прям обожают, они являются народными, на Западе считаются просто неимоверным калом, которые представляют ценность только как что-то неординарное, и как это вообще могло выйти. На прилавках наших магазинов, до каких магазинов у нас игр продавались в палатках у метро и на рынках, ты берешь диск, и не было ни интернета, ни толком тогда еще культуры игровых журналов не было развито. То есть, по факту, ты брал всегда кота в мешке. Ты не знал, что это за игра, но ты непременно приходил домой, и если тебе удавалось ее запускать, ты в нее играл и радовался, но и страдал. Это уже сейчас, спустя много-много лет, вспоминаешь все те нюансики с некой теплотой и ностальгией, однако нюансиков было, ну, очень много. Взять тот же перевод, которого могло не быть совсем, он мог быть до безумия кривым, причем настолько кривым, что куда проще было бы, наверное, выучить оригинал, или же вообще в попытках промтом перевести игру, текст в игре ломался, и его не было. Вообще, просто его было не видно. Приходилось играть и в таких условиях. Разумеется, У нас существовал только пиратский рынок. Лицензия, если и присутствовала, то ну, действительно в единичных экземплярах. А копируя и перенося игры, пираты могли потерять половину файлов. Как иногда для того, чтобы сохранить побольше места на носителях, файлы умышленно выбрасывались и не всегда умело. Таким образом, ты никогда не знал, дойдет ли до тебя игра вообще в рабочем состоянии, а если и дойдет, то что это в ней так много? Много багов или все-таки внутриигровых фичей. Вот так вот мы и играли, преодолевая трудности. В тех же самых RPG, на которые лично я перешел, ну, ту же самую готику, скажем, наверное, она была для меня первой, и это был просто какой-то разрыв мозга. Я и раньше играл в сложные игры, да, я в детстве проходил Battletoads, Battletoads и Double Dragon на Денде, на Сеге проходили какие-нибудь сложные битэмапы, например, Golden Axe, хоть он и не такой сложный, но в детстве был сложный, но это была сложность абсолютно другого масштаба, ты просто не знал же, за что браться, за что хвататься. Как было раньше, ты появляешься в игре, вот ты главный герой, значит, наверное, ты сильный, ты сейчас положишь врагов пачками. А тут, в той же самой готике, вот ты главный герой. У тебя в руках есть меч, и рядом есть крыса. Ну, как бы, ну, математика, ну, тут все понятно. То есть ты крыса, ты сильный, в крысе наверняка какой-то лут спрятан, надо ее дубаснуть. Подходишь к крысе, бьешь ее раз, бьешь ее два, бьешь ее три, бьешь ее 4, 5, 6, 7, 8, ла-ла-ла-ла-ла, и не попадаешь. А потом крыса берет и критически кусает тебя за жопу. Ты умираешь, ты не сохранился, загружайся. Тебе снова надо смотреть вступительную заставку, первый диалог, и ты теряешь полчаса. Благо времени в те времена было свободного, конечно, побольше. Да, в эти игры уже не получалось играть так же просто, как раньше. Недостаточно было просто идти по прямой и дубасить всех направо-налево. Тут приходилось не просто думать, а находить какие-то обходные пути. Хоть тогда такой терминологии и не было, но действительно использовать гличи, багаюзить и так далее. Но это все допускалось разработчиками, потому что игры делались сложными, зачастую не нарочно, но также иногда и специально, чтобы игрок подольше их проходил и не приносил игры обратно, обменивать их, поиграв и пройдя за 3 часа. Вот так же и во всех этих RPG-шках. Тебе приходилось тратить какую-то неимоверную уйму времени, чтобы понять, как в игре отпинать хоть самых простых противников. Тебе приходилось оббегать их, пытаться от них спрятаться, просто не попасться на глаза или засесть в таком месте, откуда ты их можешь расстрелять из лука, а они тебе сделать ничего не могут. Я думаю, то, что тут особо нету никакой нужды настолько уж описывать все эти процессы. Те, кто это пережил, никогда не забудет, а те, кто не пережил, никогда не поймет. Поэтому просто скажу, что Эликс несет в себе точно такой же олдскульный хардкорный геймплей. Появившись в игре и попробовав подраться, даже, наверное, на легком уровне сложности, хотя я играл первое прохождение на нормале, потом и вообще попробовал на сложном, это было сложно. Ты пытаешься подраться, потому что ты уже отвык от тех старых RPG, от той старой сложности, которая для тебя была абсолютной нормой в детстве. Но пытаясь подраться, ты понимаешь, что что-то тут не так, и ты где-то это уже видел, что-то это тебе напоминает. Так вот, в Эликсе вам придется много перемещаться. Монстров и врагов в игре тоже много. Смиритесь с тем, то, что первые часов 5 вы игре вы сможете убить максимум какую-нибудь букашку-таракашку. От всех остальных вы, скорее всего, огребете. Драки тут происходят тем же способом, что и ранее. Если вы хотите побороть кого-то, кто существенно сильнее вас, приходит на помощь сейф-лот. То есть мы сохраняемся, наносим удар, ух ты, получилось, еще раз сохраняемся. Если не получилось и нас заваншотили, мы просто загружаемся. Вот так вот это и работает. То есть либо мы пытаемся всех пробежать, где-то схитрить, либо мы беремся подобным читерским способом. Лично я выбрал такую тактику в игре, что я довольно быстро научился уклоняться не с помощью кнопки уклонения, а там есть уклонение кувырком, а просто отпрыгивая и подлетая на реактивном ранце. Реактивный ранец — это вообще ваша спасительная шлюпка в мире Эликса. Что дерясь с врагами, что убегая от них, это будет просто незаменимый агрегат. Вы можете ударить врага, подлететь в небо, он пробежит вам за спину, падаете обратно и бьете его еще раз спину в спину, урон проходит чуть больший. Или же вы можете залететь на высокую-высокую скалу и спрятаться там ото всех. Можно богоюзить и куда более жестко. Например, если враг обладает возможностью стрелять, и стреляет он чем-то разрывным, мы просто бегаем... ну, скажем, вокруг дерева или просто забираемся на уровень повыше и ожидаем, пока он жахнет вплотную в стену, навредив себе и не навредив нам. Вот так вот все и происходит. Разумеется, по мере прохождения вы прокачиваетесь, вы чувствуете этот прогресс, когда наконец-то вам не надо наносить самому рядовому разбойнику 50 ударов тупой палкой, чтобы завалить его и собрать хоть какой-то лут, хоть какой-то золотишко. А денег в игре никогда не хватает, зелий в игре никогда не хватает, оружие в игре всегда... до последнего момента слабее, чем у ваших врагов. Вот это все прочувствуется. То есть, и когда наконец-то вы получаете какую-то новую пушку, и вы достаточно прокачаны, чтобы ее на себя нацепить, и вот когда вы стреляете в этого ссаного разбойника, которого в прошлый раз вы били полчаса, загрузившись и сохранившись примерно 28,5 тысяч раз, и убиваете его с 3 выстрелов, нету большего наслаждения. Именно этим и так прекрасен геймплей Эликса. Ни в коем случае не стоит считать, что вся боевая механика Эликса строится на поиске каких-то уязвимостей и хитростей. Нет, это абсолютно не так. Ведь обладая достаточным уровнем скилла, причем не внутри самой игры, а даже чисто геймерского, можно найти подход почти что к любому врагу. Чуть больше проблем будут вызывать враги, которые могут атаковать вас дистанционно с помощью пушек и луков. Однако, например, с большими монстрами, которые превосходят вас по силе в разы, можно расправиться уже на первых часах игры. Лично я побеждал их, тупо пользуясь тем, что мой персонаж куда проворнее, а они медлительны и неповоротливы. Я отбегал, накапливал шкалу выносливости, дожидался, пока враг ударит, и, само собой, на какое-то время потеряет боеспособность, подбегал, наносил ему весь возможный урон и повторял это 500 миллионов раз. К сожалению, игрой это не сильно поощряется, и очков опыта за победу даже над самыми сильными соперниками дают не так уж и много. Основной опыт идет за квесты или же за пожирание Эликса. Но черт возьми, как же это приятно! Даже если скиллом вы не блещете, всегда можно проявить смекалочку. Так, например, на 3-м прохождении, когда мне не хватало буквально пару трофеев для платины, мне надо было как можно быстрее пробежать игру, ибо все квесты я уже знал очень хорошо. Перепроходить их по новой при не такой уж большой вариативности мне не хотелось. Я открыл для себя гранаты. Я думаю, то, что подобных примеров в игре намного больше, но так как я использовал именно этот, расскажу о нем. Гранаты в игре не требуют абсолютно никакой прокачки и повышенных характеристик. То есть купить и использовать гранаты может даже игрок первого уровня. А гранаты наносят очень даже существенный урон. Более того, прокачка навыка использования гранат также не требует особых усилий и прокачивается уже уровня на пятом. Благодаря гранатам можно снести даже самых сильных врагов буквально с 5-10 попаданий. Но гранаты стоят денег, а деньги в игре в дефиците. Таким образом, всю игру я прошел благодаря тому, что любые получаемые ресурсы, обмундирование, все что угодно я продавал и бегал голышом, зато всегда имея в кармане пару сотен гранат. Вот такой вот пример прохождения игры. И поверьте, каждый найдет для себя свой. Этим игра прекрасна. Но если вы считаете то, что вся сложность иссякает на боевых каких-то аспектах, это совершенно не так. Ведь мы вплотную подходим к квестам. А в квестах знаете что? Знаете что? Лучше всего, я думаю, про это скажет Маслаев.
Подонки! Все хотят наебать! Все хотят наебать! За что? За что?
Берясь за любое задание в Эликсе, будьте готовы к тому, что вы не только получите в итоге шиш с маслом, но и к тому, что вы потеряете намного больше, чем могли бы получить. Так, например, берясь за какое-нибудь абсолютно, казалось бы, элементарное задание у изгоев, где вы просто получаете долговую расписку хозяйки бара и идете получить с нее пару грошиков, это все оборачивается тем, что она вам эти гроши не отдает, вы идете говорите, что у вас не получилось, вам говорят, что либо ты это делаешь, либо вали отсюда нахрен. Ты ищешь помощи, находишь ее в лице персонажа с говорящим названием «Крыса». Он предлагает вам обнести данную хозяйку бара, и так как у вас не остается другого выбора, вы идете с ним на дело. Он вас кидает, и у вас есть несколько вариантов. Либо вы начинаете отбиваться, убивая по ходу дела несколько мирных граждан и тем самым вызывая гнев фемитский. Либо же вам приходится откупаться просто невероятным количеством денег, что тоже неприятно. Либо вы просто договариваетесь о том, что в данном баре вас больше никогда не увидят, тем самым лишая себя возможности говорить с некоторыми квестами и персонажами и, соответственно, выполнять их задания. Это далеко не единственный пример. Таких очень много. И от этого еще интереснее вчитываться в квестовые диалоги и пытаться понять и прочувствовать, что же и в какой момент идет не туда. Единственный минус – то, что иногда вам этого никак не избежать. Я проходил игру не один раз, и поэтому многие квесты уже запомнил очень хорошо. И даже зная то, что здесь меня хотят обмануть, у меня просто не представлялось возможности поступить иначе. Да, это не так хорошо. И поэтому, завершая этот слой, я бы сказал, что несмотря на то, что в Эликсе есть возможность вступить в любую из фракций, а в каждой фракции вы получите абсолютно уникальное оружие, броню и даже абсолютно разные навыки, так как, например, у берсерков это будет магия, у изгоев будут абсолютно уникальные виды вооружения, которых нету у других рас. А у клириков вы сможете пользоваться их достижениями техники и соответствующими навыками. Даже при учете всего этого проходить игру несколько раз, особенно подряд, не представляет из себя большого удовольствия. так как от вступления в разные фракции квесты не меняются. Появляется, наверное, десяток новых квестов для вашей конкретной фракции, но на этом все и заканчивается. И все же на данном слое я могу сказать, что геймплей Эликса, особенно в наши времена, уникален, приятен, но не стоит с этим перебарщивать, потому что в какой-то момент его изюминка начинает теряться. Ну и вот мы уже в самой сердцевине Эликса. Чем же еще прекрасна эта игра, какие еще механики тут есть? Не только боем красен Эликс, он в принципе дает свободу почти во всем. Даже в тех же самых пресловутых квестах вы можете всегда найти какой-то альтернативный путь. Давайте все вспомним прекрасный пример с ящером из проклятых земель, который завирусился и замемился. Это тот самый, который говорит: «Надо починить плотину. Рычаг я дам, камень я не дам». И если в Эликсе какой-то из персонажей поступает с вами подобным образом, ничего не мешает вам прокачать навык воровства, залезть к нему в карман и стырить ключ от его сейфа. Или же прокачать навык вскрытия сейфа, пойти открыть его сейф и взять все то, что он так упорно не хотел вам давать. Подобные механики тут присутствуют сплошь и рядом. И зная игру хорошо, вы можете действовать на опережение. Например, если вы знаете то, что вам надо будет убить какого-то персонажа в дальнейшем, или вы можете об этом хоть как-то догадываться, никто не осудит вас, если вы встретите этого персонажа за пределами города, где закон особо не писан, и шлепнете его там. А потом спокойно придете и скажете, что ничего не знаете. На все эти механики прекрасно работает и атмосфера. Под угрозой, исходящей от альбов, все люди разобщились. Фракции все больше не доверяют друг другу, да и даже внутри фракции полно разногласий. Все хотят друг друга подсидеть, и каждый ищет своей выгоды. На этом фоне появляется Джакс, который в целом не очень понимает, как надо себя вести, но он понимает то, что чтобы выжить, он должен преследовать свои собственные цели. Вы можете помогать другим людям, но особой выгоды от этого не ждите. Эликс не то что осуждает, но напротив поощряет вас за свободомыслие. Вот такая вот она луковица под названием Эликс. Прогрызаясь до самой сердцевины, на пути встречаются абсолютно разные слои. Некоторые из них определенно аппетитны и даже очень, но встречаются и с очевидной гнильцой. С этим ничего не поделаешь, ведь в мире не все так просто. Все многослойно, как лук. Что же касается Эликса, да, в нем есть проблема, но на поверхности лежит изумительный, притягательный и очень необычный мир, в который, если честно, хочется возвращаться снова и снова. Встречаются проблемы, но, честно скажу, это определенно вызвано в первую очередь бюджетностью проекта. Было бы у разработчиков больше денег, я думаю, результат получился бы другим. В игре встречается много багов, зависаний, даже вылетов, и с этим приходится мириться, ничего не поделаешь. Также неприятно и другое, что в наше время уже не ожидаешь увидеть одинаковых NPC, а тут они есть. И ладно так, но когда один из ваших главных спутников и по совместительству, возможно, любовный интерес протагониста выглядит точно так же, как половина лекарей в деревне берсеркеров, но только чуть-чуть перекрашенный, это все-таки оставляет небольшую ранку. В любом случае, я получил колоссальное удовольствие от знакомства с Эликсом, и буду рад, если кто-нибудь, вскрывая этот лучок, получит такие же впечатления. Возможно, хорошие, возможно, плохие. Любые впечатления ценны. А на этом на сегодня все. Увидимся в следующий раз.